каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Ну, здравствуйте, мои дорогие. Александр Янковский с вами, Павел Казарин и еще один человек в нашей студии, имя которого мы произнесем немного позже. Значит, вы слушаете программу «Крымский пармезан». Это...
Прости, Санта.
Это радио «Крым Реалии». Слушайте, вот нашу непосредственно программу, эту доставку пармезана в Крым, она производится ежесубботно в 18:10 по киевскому и московскому и крымскому времени в 18:10. Павел, вам слово.
Ну, Александр, как обычно, любит расставлять всякие ударения типа «пальта» и придумывать новые слова типа «ежесубботно». Но у Александра есть суббота вообще...
Вы против ежей по субботам?
Нет, кстати, на самом деле, просто, Александр, я знаю ваше трепетное отношение к субботе. Друзья, так или иначе, мы будем сегодня говорить о самых важных темах. Самая важная тема, на наш взгляд, сегодня звучит... Какое сегодня число?
Нет, не важно. Слушайте, важно то, что у нас в нашей студии сегодня к нам пришел поговорить на эти важные темы Осман... Пашаев! Осман. Добрый день, Осман.
Привет.
Да, слушайте, на самом деле я все-таки закончу мысль о том, что на кону 17 октября, и это значит, что повод поговорить об окончании курортного сезона.
А обычно, традиционно крымчане собираются 17 октября, такой традиционный крымский праздник, 17 октября, и обсуждают итоги курортного сезона. Вот я предлагаю сегодня наше обсуждение начать с итогов курортного сезона. Значит, есть две вводные. Первая вводная, то, что никто до сих пор толком не может посчитать, сколько же курортников приехало в 2015 году в Крым. Звучат самые разные цифры. 3 миллиона, 5 миллионов.
1 миллион
выступает потом господин Константинов, который называет себя главой Госсовета Крыма, ну, такого вот названия Госсовета Крыма, и говорит, что а вообще в следующем году приедут, он думает, так, 10 миллионов, но при этом не отвечает, сколько же в этом году приехало туристов.
Друзья, ну, давайте прервем Александра и дадим высказаться Владимиру Путину, который как раз-таки считал, что вся инфраструктура для нормального курортно-туристического сезона в Крыму таки создана. Итак, слушаем.
Мнение.
За последний год увеличена мощность Керченской паромной переправы. Аэропорт Симферополя начал принимать авиалайнеры из 50 городов России. Причем не только в дневное, но и в ночное время. У нас, как вы знаете, существуют хорошие планы реконструкции аэропорта Симферополя. Уверен, что это будет сделано. Эффективно реализовать, нарастить туристический потенциал можно только за счет комплексного, системного подхода, в котором учтены все вопросы.
Вот Владимир Путин считает, что на самом деле все, Керченская паромная переправа работает, аэропорт Симферополя работает, а значит никаких преград для турсезона нет.
Осман... Значит, у меня есть, подожди, прежде чем мы спросим Османа, значит, у меня есть небольшая статистика. Значит, на пресс-конференции министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий, а пресс-конференция состоялась в начале сентября, он сказал, что туристический поток с начала года в Крыму составил 3,2 миллиона отдыхающих, что на 900 тысяч больше показателей аналогичного периода прошлогоднего сезона.
Мы играем верю-не-верю с Османом Пашаевым. Осман, верите вы в 3 миллиона 200 тысяч по состоянию на начало сентября?
Ну, как считать, смотря кто считает.
Ну, сказал Осман, который, видимо, нередко проводит выборы.
А, здесь же надо как-то шутить, у меня не получится. Я недавно звонил в госпогранслужбу украинскую. Мне было интересно с момента оккупации, сколько человек с украинской стороны посетило Крым. Ну, вообще, мне интересно было, сколько крымчан выезжало, но они не ведут такой учет. Они дали общую статистику, что за прошлый год с момента оккупации до конца года 3,5 миллиона, а в этом году уже на сентябрь 2,5 миллиона
было. Это те люди, которые въезжают, въезжают.
Но смотри, но таксист, который 5 раз провозит из в Алексеевке Джанко людей, это тоже которые 5 туристов, которые посетили Крым.
То есть таксист тоже входит в это количество, да?
Да, таксист входит в это количество. Любой временно перемещенный, можно сказать, и уже зарегистрированный в Украине человек, крымчанин, который едет к своим родственникам, это тоже турист. Если он каждый месяц едет, он 12 раз турист в этом Крыму.
Кстати, ребята, я вот смотрел как бы отчетные материалы там туристических организаций, они говорят, что туристом по международной классификации является любой человек, который пересекает границы региона и въезжает в регион более чем на одни сутки. То есть достаточно тому таксисту, например, из Херсонской области на своем
вечером
машине...
Вечером въехать, утром выехать,
и он турист. Формально уже турист, да. Кстати, более того, но специфика вот 2015 года, то, что в этом году можно формально взять реальную цифру и посчитать конкретно, сколько же людей въезжало на полуостров. Почему? Потому что в этом году уже нету такого как бы хаотического фактора под названием автодорога из Херсонской области на территорию полуострова.
Не согласен. Смотрите, Павел, дело в том, что получается, что могут посчитать только те, кто въезжает и выезжает с территории Херсонской области. Но мы абсолютно... То есть можно также теоретически точно посчитать всех, кто влетал и вылетал
в аэропорт,
да, в аэропорту. И то тоже так очень приблизительно, потому что часто оказывается... Но паром-то Кавказ... не учитывается, значит...
Не
нет, он учитывается... Подождите, он учитывается, но не... Слушайте, и опять-таки, то же самое, да, человек, который едет... Водитель большегрузного автомобиля везет продукты с Краснодарского края. Он кто у нас, да, как бы? Он турист, получается?
Слушай, я про другое говорю. Условно говоря, теперь мы знаем емкость паромов, да, мы знаем по количеству машин и по количеству билетов. Вот теоретически, если бы у нас был доступ, например,
к этим данным,
то мы как минимум можем понять, сколько людей, условно говоря, оказывается на территории Автономной Республики Крым в течение года оказалось. И это большая разница по сравнению, например, с 2013-2012 годом, когда люди въезжали на машинах дикарями со стороны Херсонской области, и никакой учет не велся вообще.
Да, ну... Чем? Ну да, скажем... Все туристы посетили Крым.
Так, вот все, возможные туристы, в мире туристы, да?
Все возможные туристы посетили. И что? Ну, как бы.
Хороший вопрос. Это знаете, с чем связано? Потому что когда тот же самый господин Стрельбицкий говорит о том, что там туристы оставили в Крыму определенную сумму денег, и эта сумма на самом деле составляет всего лишь 1% от бюджета всего Крыма. Да? То есть это, наверное, говорит либо о том, что... не так много туристов приехало, да, либо что-то, опять-таки, не в порядке с датским королевством.
Откуда эта цифра про 1% бюджета?
Я сейчас ее буду искать по ходу, да?
Слушайте, на самом деле, вот любопытно, что как раз-таки историю про официальные данные крымских властей в том числе пытался оспорить экс-министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев, который как раз-таки считает, что про 3 миллиона туристов в Крыму говорить вообще нет смысла. Давайте послушаем его мнение.
Мнение.
Про 3 миллиона говорить вообще нет смысла. Образ, помните, Тагил, вот этот образ стал главным образом россиян, которые сейчас ездят в Крым. Больше всего пострадал частный сектор, который принимал 4 миллиона туристов в мирное время. Это почти 4,5 тысячи мини-отелей и отелей. Это больше 100 тысяч семей крымчан, которые жили за счет курортного сезона и каждый год к нему готовились. Кстати, это люди, которые не голосовали на референдуме в основном, потому что они бывали за пределами Украины, знают разницу между Украиной и Россией. Они бывали в Европе, они интеллектуальны, потому что не умеют зарабатывать на чужом настроении. Создавая индустрию гостеприимства, эти люди понимали разницу, которая будет. Так вот, эти люди сегодня пострадали больше всего. В этом секторе, который принимал 4 миллиона туристов, в этом году, в лучшем случае, они приняли 700 тысяч человек.
Ну вот Александр Лиев считает, что до конца года, до 31 декабря, суммарный там, туристический поток в Крым ну, там, приблизится от силы там, к 2 миллионам человек вообще. И про 4 миллиона предлагает не говорить в принципе.
Ну вот смотрите, я нашел эти данные. Значит, вся туристическая инфраструктура Крымского полуострова принесла в республиканский бюджет, то есть от Республики Крым, 1 миллиард российских рублей, что составляет всего 0,7% от его расходной части. То есть даже не 1%, а гораздо меньше. И это при том, что, знаете, всю жизнь крымчане воспринимали россиян как более богатых туристов.
Слушайте, ну, то, что в бюджет уходит, оно же уходит в формате налогов, а многие же, на самом деле, предоставляют услуги, ну, как бы неофициально. Осман, вот доводилось сталкиваться вообще с какими-то историями, которые бы характеризовали туристический сезон крымский образца 2014-2015 года?
Ну, я знаю инфу только вот от родственников моих коллег, у которых были свои мини-пансионаты в Крыму, на Азовском и Черном море, но со стороны Керченского полуострова. Угу. Они просто закрыли. Ну, вот как бы забросили даже. Но...
Слушайте, а почему в Керчи это так произошло? Потому что, ну, смотрите, основной поток, да, если там идет 3 миллиона авиатуристов, 3 миллиона это туда-обратно, то есть реально 1,5 миллиона человек прилетело, да, то если они говорят, что 3 миллиона, то 1,5 миллиона приехало со стороны Кубани, да, то есть Керчь, наоборот, должна как бы очень хорошо
себя чувствовать. Нет, как раз-таки для россиян Крым – это вот этот участочек от Севастополя до Судака. Вот. Все остальное не Крым. Это такая же Кубань или такая же там Херсонская, Одесская область, которая никогда не привлекала ту часть, которая целенаправленно ехала в Крым. Вот эта часть, как западного, так и восточного Крыма, она пустует.
Более того, кстати, я где-то находил статистику о том, что самые три популярных курорта в Крыму образца 2015 года, это Ялта порядка там 27...
Значит, Ялта, значит, сейчас доля турпотока Ялты, по словам господина Стрельбицкого, это министр курортов и туризма Крыма, составляет 36%.
36. На втором месте Алушта, кажется, и Евпатория.
Да, значит, и то есть в начале 52% принимала Ялта, потом, значит, все это уменьшилось, и дальше там это действительно там Евпатория, Судак и Феодосия.
Евпатория, Судак и Феодосия. Ну, Евпатория, понятно, детский курорт, и, собственно, понятно, что очень много людей туда едут именно по путевкам, которые им там выдают. То есть, правильно ли я понимаю, Осман, что история в том, что в первую очередь пострадал частный сектор?
Ну, я это тоже знаю так же, как и все, с чьих-то слов. У меня не было частного сектора, чтобы сравнить, как было в 2013 году и в 2014.
Судя по глазам, которыми на вас смотрит Александр, у него был свой частный сектор и свечной заводик.
Я просто подозреваю, что частный сектор, да, для крымских вот этих новых властей, он во многом тождественен словосочетанию «правый сектор», потому что любая частная инициатива, любая частная инициатива в условиях, в любых условиях, да, это значит, человек не зависит от выплат из бюджета. Это значит, что им не так просто манипулировать. Это значит, что они не нуждаются в каких-то выплатах из государственного бюджета, и поэтому он опасен для крымских властей, точно так же, как и вот эта организация под названием «Правый сектор».
Снова Александр пытается уходить на уровень глобальных обобщений. Друзья, вот еще одна любопытная цифра, что со стороны как раз Херсонской области, вот Александр Лиев произносил эту цифру, вот в роли туристов по состоянию на начало сентября в Крым ехало где-то около 100 тысяч человек. Хотя не знаю, насколько это верифицируемая цифра, на мой взгляд, как раз-таки она может варьироваться в сторону увеличения. Вот что говорили как раз-таки погранцы?
Погранцы говорят о 2,5 миллионах пересечений, но туда и обратно со стороны Херсонской области.
Это 15-м?
В этом году, да, на сентябрь месяц.
То есть делим на 2 и получаем, сколько у нас
миллион,
там? Миллион 250 тысяч. Ну, туда, еще раз напомню, входят все таксисты, которые по несколько раз в день въезжают. Да. Просто люди, которые там везли там товары, опять-таки. То есть сказать, что это турист или не турист, это... Знаете, тут вот очень важно. Давайте вернемся, собственно говоря, к проблеме туристической, собственно, Крыма. Значит, в Крыму было распространено такое явление, и до сих пор оно распространено, как мини-отели. Это не квартиру сдавать, да, не сдавать свою квартиру, это не отель, который большой отель, это мини-отель. Так вот, значит, по словам директора ассоциации отельного бизнеса Крыму, Валентина Марина Польская, вот именно проблема малых отелей, она в российском законодательстве никак не урегулирована. То есть человек не может зарегистрироваться и сдавать свою вот просто как отель, как квартиру, потому что это не его квартира, да, но и он не может сделать... все мероприятия для того, чтобы его мини-отель стал большим отелем, потому что это просто очень дорого. И как вот эти мини-отели, а их несколько тысяч в Крыму, как они будут работать в следующем году, никто не знает.
Ну, кстати, более того, на самом-то деле полностью изменилась система турпоток, потому что раньше, условно говоря, было как? Была часть людей, которые едут по путевкам, в пансионаты, и огромное количество дикарей, которые ехали либо снимать квартиры, либо вот в этих незарегистрированных или зарегистрированных маленьких неофициальных таких вот себе пансионатиках ехала отдыхать. А сегодня сегмент вот как раз-таки дикарей, он снизился, ну, до неприличных величин. А тот человек, который едет по путевке отдыхать в какой-нибудь пансионат «Дружба», он, условно говоря, питается на территории пансионата, там, не знаю, на дискотеку ходит на территории пансионата, и всю ту инфраструктуру, которая находится за воротами пансионата, практически не использует. То есть все эти люди, которые жили за счет дикарей, они не могут жить за счет организованных туристов. И изменилось качество этого организованного туриста. Если раньше это, условно говоря, были ребята, которые самостоятельно выбирали в Крым путевку, это был их сознательный выбор, то сегодня туда перенаправили из Краснодарского края огромный поток бюджетников, которые живут в небольших городках, там, моногородах, типа Пикалёва и так далее, и так далее.
Значит, это Павел Казарин говорит. Сейчас с вами говорит Александр Янковский, еще в студии у нас Осман Паша. Знаете, коллеги, мне вот еще интересно получить на один вопрос ответ, но сделаем это мы вот после небольшого, знаете, напоминания, кто мы такие, что вы слушаете.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.
В эфире «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Осман Пашаев и Павел Казарин. Значит, еще один очень важный момент. Сегодня, напомню, мы начали нашу программу с обсуждения итогов курортного сезона. Смотрите, значит, по официальной статистике Симферопольского аэропорта к октябрю в Крым и из Крыма прилетело-улетело 3 миллиона человек. А на самом деле, никогда раньше, ни в 2014, ни в 2013 году Симферопольский аэропорт такого количества туристов не принимал. Да, то есть налицо достаточно большое количество увеличения турпотока. Турпотока, я говорю, потому что летают в основном летом. Значит, больше 100 рейсов принимает Симферопольский аэропорт. Но тут очень важно вот что. Значит, это связано же ведь с чем? С тем, что дотируются эти авиаперевозки из федерального бюджета Российской Федерации. Вот.
Все это поэтому большая неправда. Потому что, ну, если мы посмотрим на мировой туристический рынок, там, например, вот у Турции попытка войти в пятерку, да, она там на шестом месте. И Турция, что бы там ни делала, почему она и их ательеры не отменяют всю эту систему почти санаторную, все включено и прочее, чтобы держать планку на уровне там, 25 миллионов туристов. Между пятеркой и тем, кто за пятеркой, очень большая борьба. Да, там. И это определяет качество туриста. Почему, в принципе, в Турции при таком потоке уровень туриста еще недостаточно качественный? Он залетает в этот отель, бухает, жрет. Это в основном турист, знаем, из какой страны приезжающий. Вот, и он дает эту цифру.
Почему вы так на меня смотрите?
Вот.
Я не из этого.
Крым сейчас пошел этим путем еще более гипертрофировано, да, то есть, как бы, кроме того, что есть эти пансионаты, которые фактически тоже все включено, кроме алкоголя, да, алкоголь, по-моему, решали Путин в этом году.
Это называется инотерапия, да,
Путин сказал, что
зачем же человек куда-то будет идти
за... Пусть бухает сразу
прямо
в санатории, да, вот с этим не решили, но обеспечивают датируемые авиаперелеты. Сколько продержится, это не рыночная часть туризма, но... Паша лучше знает, от резервов, по-моему, Российской Федерации.
Да, ну там 371 сейчас миллиард долларов в ЗВР, но я думаю, что для официального Кремля...
Ну, это не напрямую
Кремля...
это идет, то есть кто датирует? Если это путевки, то это какой-нибудь аналог нашего соцстраха какого-то,
да?
То есть госрезервы должны перейти соцстраху или пенсионному фонду или кому-то, и дальше распределяться...
Ну... Тут еще один любопытный момент, что связанный с изменением качества крымского туриста. То есть, если раньше россияне, которые ехали в Крым, это там, может быть, настолько логические соображения или какие бы то ни было, но в любом случае это было сознательное решение, то всего, например, люди, которые по путевкам ездили куда-нибудь там в Анапу, Геленджик, там курорты Краснодарского края, то сегодня они как раз едут в Крым, потому что поставлена такая сверхзадача, насытит крымские санатории курортниками. Более того, еще изменение качественное заключается в том, что в России силовикам запрещили выезжать за границу, в том числе на отдых и для рекреационных целей.
Подождите, а как же они ездят
секунду,
в Крым?
Секунду. А это ФСБ, это огромная порция вот как раз-таки ребят из МВД, которые там, ну, чуть выше там, чем сержантская должность, ты уже не можешь как бы выезжать без согласования за границу. И по большому счету это вот та самая история, когда Россия строит свой собственный курорт в Крыму с блэкджеком и силовиками.
Да, да, коллеги, знаете, мне все-таки мне интересно, как долго Россия сможет поддерживать вот эти дотации на авиаперелеты. Хотя, я вам знаете, что хочу сказать? Значит, Крымская железная дорога, которая не привозит в Крым ни одного туриста на сегодняшний день, потому что она замкнута просто на Крымском полуострове, на 2015 год получила свыше 7 миллиардов рублей дотации. Да? То есть мне тяжело представить это. И эта компания никого не привозит в Крым. Мне тяжело представить сумму, которую получили российские авиакомпании, которые действительно привозят туристов на территорию Крыма.
Трансаэр это не помогло, по-моему.
Трансаэр это совсем не помогло. Просто я думаю, что вопрос твой, Саша, на самом деле вторичен, потому что Москва будет дотировать авиаперелеты в Крым, ну, столько, сколько она сочтет нужным. Это вопрос не экономической целесообразности, а вопрос политической целесообразности.
Хорошо,
уж более российский бюджет способен выделить Крымской железной дороге, которая ничего не делает, не производит прибавочной стоимости 7 миллиардов рублей в году, то точно так же она будет сколь угодно долго, пока сочтет необходимым, дотировать авиаперелеты в Крым. И вот такая вот пауза. И для того, чтобы в эту паузу не родился еще один силовик, я предлагаю, друзья, переходить к следующей теме.
Хорошо.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.
Знаете, какая самая большая война за умы и сердца ведется в Крыму? Это война за умы и сердца крымских татар. Во всяком случае, вот если проанализировать все события, начиная с февраля 2014 года, начиная с того, как Владимир Путин звонил Мустафе Джамилеву, а всяческие эмиссары из Казани и из Грозного приезжали для того, чтобы засвидетельствовать свое почтение и добиться лояльности со стороны политического руководства крымских татар, вот как раз-таки и создавалось ощущение. И вообще история про крымских татар в Крыму – это история, знаете, когда один порядочный человек мешает всему коллективу чувствовать себя порядочными людьми. Так вот, что же происходит? Кого же удалось как бы новым властям Крыма склонить на свою сторону? И как, ну, что за кадровый резерв есть крымско-татарский в распоряжении у Сергея Аксенова? Об этом всем сегодня в «Крымском пармезане» вместе с Александром Янковским и Османом Пашаевым будем разбираться.
Ну, микрофон... И с Павлом Казариным.
Да, вот это вот, это Павел Казарин, да. Осман, вот люди, которые сегодня в Крыму говорят, ну, выступают от лица крымских татар, кто они?
Ох. Они, да. Наверное, крымские татары.
Вау, круто. Ну, все, первый гол есть, да, теперь пошли дальше.
Да. Сколько их?
Сколько их, кто они вообще?
Ну, показательные прошлогодние местные так называемые выборы, да, вот уже при российской власти, на всех уровнях, по-моему, они провели 200 крымских татар, 200.
Ну, это вот райсоветы,
райсоветы, сельсоветы, горсоветы, госсовет Крыма, все вместе 200 человек.
Но для этого неплохо бы знать вообще общее количество депутатов, которых избрали.
Смотри, общее количество депутатов не изменилось с украинского времени, особенно, то есть как бы существенных изменений не произошло. А при Украине, по-моему, цифра была около 3000.
Это все депутаты всех уровней, да?
То есть, по большому счету, если крымских татар на полуострове, ну, порядка там 13, ну, давайте 15 для удобства считаем, процентов, то в органах представительной власти сегодня в Крыму их как раз, ну, 30, это 6%. То есть вдвое меньше, чем...
Не-не-не, крымских татар было около 3000 депутатов. Я не знаю, сколько было... вообще было. Да, было крымских татар на уровне сельсоветов, горсоветов, райсоветов около, по-моему, 3000.
А сегодня...
200, да.
А, ну это вообще, это падение более чем характерно. Это падение практически в 15... Ну, это в 15 раз, между прочим, падение. А вот люди, которые... очень любопытно наблюдать, когда, например, там Сергей Аксенов прилетает там к Рамзану Кадырову в Грозный, фотографируется такая дежурная фотография, собственно, с одной стороны Рамзан Ахматович, с другой стороны там Сергей, не помню, как его отчество, Сергей Валерьевич Аксенов, и рядышком с ним Руслан Бальбек. Кто такой Руслан Бальбек? Расскажите мне.
Руслан Бальбек – человек, который реагирует на каждый пост Рифата Чубарова. Вот что я знаю о Руслане Бальбеке.
То есть это такой интернет-тролль.
То есть если бы не было постов Чубарова в Фейсбуке, я даже не знаю, чем бы занимался господин Бальбек.
Я вот просто помню, когда он еще, кажется, в 2011 году приходил на Черноморскую телерадиокомпанию и предлагал, условно говоря, деньги за то, чтобы, условно говоря, быть, ну, условно говоря, в рамках такой политической рекламы, чтобы его пригласили, и он как бы смог рассказать о позициях собственной партии. Я помню, что тогда его предложение было отклонено, ему предложили приходить, собственно, на вопросы ведущего. Это было очень любопытно наблюдать. Мы, кстати, связались с Ильмией Умеровым накануне эфира. До 2014 года он возглавлял Бахчисарайскую райгосадминистрацию. Сейчас он заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа. И нам он как раз-таки рассказывал о том, кто сейчас возглавляет крымских татар с пророссийской позицией в Крыму и какое влияние они имеют на территории полуострова.
Мнение.
Были попытки создать альтернативу Меджлису несколько раз, вплоть до того, чтобы набрать большинство даже в самом Меджлисе. Но больше 5-6 человек из 33 им не удалось набрать. Это одна попытка. Потом начали создавать организации. Общественная организация «Крым», противовес деятельности Меджлиса, была создана, там даже какие-то учредительные съезды проводила. Но ни одна из этих действий не привела к успеху. То есть среди крымских татар они не пользуются популярностью, не пользуются доверием. Наоборот, каждое их действие приводит к очередному там всплеску ненависти, презрения, вот так вот. Мне кажется, что лидер так и не состоялся, но назначенный лидер есть, которого определил Аксенов и сказал, это лидер крымско-татарского народа, это есть такой Ремзи Ильясов. Он сегодня занимает самую высокую должность среди крымских татар, вице-спикер так называемого Госсовета Республики Крым. Ну, один из заместителей Константинова. Раньше он 10 лет был заместителем у Мустафы Джемилева. На одном из последних заседаний Курултая где выбирали нового председателя, когда Мустафа Джемилев сложил полномочия, выбирали нового председателя, он баллотировался вместе с Рифатом Чубаровым. Проиграл не очень много голосов, и, видимо, это сыграло на его амбициях.
Ну, это было мнение Ильи Умерова, который до 2014 года, я напомню, возглавлял Бахчисарайскую райгосадминистрацию. Сегодня он зам главы Меджлиса. А мы вот с Александром Янковским и Османом Пашаевым пытаемся разобраться, на самом деле, кто те люди, которых сегодня в Крыму Сергей Аксенов называет политическими лидерами крымско-татарского народа.
В рамках программы «Крымский пармезан».
Осман, вот как раз-таки Ремзи Ильясов, нынешний вице-спикер Госсовета Республики Крым. Вот если бы ты объяснял человеку абсолютно приезжему со стороны, который не знает его, кто он такой. Вот что бы ты рассказал?
О Ремзи Ильясове?
Да.
Ну, человек, который сохранил очень шикарную шевелюру для своего возраста, например, я бы сказал.
Ну, я понимаю, что мне этим похвастаться не удается, и только Александр Ильинов хихикает, глядя на нас.
Ну, ты понимаешь, специфика все-таки южных мужчин, рано теряют волосы, это такая вот...
Понял, северянин Александр в этот момент перестал улыбаться.
А хорошо, чем еще славен сей муж?
Считался завхозом Меджлиса.
Так, ложечки проверяли.
И что на него замыкалось, то есть, вот в рамках Меджлиса?
Ну, я особенно глубоко не знаю, во времена Украины все-таки был бы большим критиком Меджлиса, ну, в том числе за там, непрозрачность принятия многих решений. Вот. Ну, с хозяйственными вопросами, часто финансовыми вопросами занимался Ремзи Ильясов. Ну, что я еще могу сказать? Я как-то Мустафе Джемилеву в прошлом году задавал вопрос, а вот как вы ощущаете, это же фактически из вашего гнезда птенец. Он говорит, ну, типа, всякое бывает. Вот были у него тяжелые времена, мы ему там даже денежку давали, вот как бы, чтобы он выжил, выдержал. Что еще о Ремзи Ильясове можно сказать? Человек, который сейчас, говорят, вот была одна такая забавная история, когда он появился на одной крымско-татарской свадьбе, музыканты прекратили играть и вышли из зала. Ну, вот, ну как-то реагируют на него. То есть, каких-то открытых протестов нет, но вот такие есть вещи.
Смотрите, у меня есть такой один простой вопрос. И мне хотелось бы понять вообще. Вот понятно, что всегда в среде крымско-татарского народа, насколько я видел, среди крымских татар были, знаете, альтернативные группы, которые противопоставляли себя Меджлису и критиковали Меджлис. Это было задолго до российской оккупации. Осман, можно вот буквально так, чтобы такой ликбез провести нам здесь, да? Вот что это за люди были, которые критиковали, и всегда ли они были те, которые критиковали Меджлис, всегда ли они были пророссийскими?
Смотрите. Из тех критиков, которые были, но я тогда еще был начинающим репортером, был 97-й год, Ленур Арифов, профессор, физик-математик, он был, эта группа организовалась, так называемая группа 17 в Меджлисе, когда Меджлис фактически раскололся и образовалась оппозиция Мустафе Джемилеву. Да,
это какой год был?
97-й год, это первая реальная оппозиция Мустафе Джемилеву в 97-м году, в 1997
году. Кто там еще был из известных?
Лилия Буджурова.
Лилия Буджурова, да. Керимов, насколько я помню,
да,
был,
Керимов. Да? Был, потом Решат Аблаев, вот эта группа. Решат Аблаев кто? Это диссидент, отсидевший в советских тюрьмах, в том числе. Лилия Буджурова, известный на тот момент уже журналист. Да? Ленур Арифов, профессор, я говорю еще раз, профессор, доктор физико-математических наук. Несмотря на то, что Джемилев до сих пор его считает там, российским агентом, я думаю, что это перебор. Это была реальная оппозиция, в том числе, которая вызывала уважение. Да? Были группы, скажем, изначально маргинальные, они маргинализировались после смерти Юрия Усманова, это аж 93-й год. Это такие люди, как, напомните мне, тоже Милли Ферка, лидер...
Да, Васфи Абдураимов.
Васфи Абдураимов, да. Что бы мы ни говорили, да, Васфи Абдураимов пророссийский, мы даже не можно предполагать, насколько он давно ангажирован, да, там, тем же еще во время нахождения генконсульства Российской Федерации, да, в Симферополе. Но он был маргинален тогда, он не пригодился этой власти сейчас, да.
Поэтому вот у меня, знаете, вопрос такой к Осману Пашаеву. Осман, скажите, пожалуйста, а вот эти люди, которые сейчас обласканы нынешней крымской властью, они как-то раньше заявляли о своей пророссийской позиции?
Да нет, но Ремзи Ильясов никогда не был замечен в этом. Ремзи Ильясов был всегда, можно сказать, про провластной, да, то есть как бы...
Вот, то есть колебался с линии партии, да, как это можно
он
так сказать?
Он всегда был, да.
Хорошо, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы слушаете программу «Крымский пармезан», и все упомянутые лица, персонажи, как реальные, так и вымышленные, имеют право на ответную реплику и на выступление в нашей программе.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Александр Янковский, Осман Пашаев и ваш покорный слуга Павел Казарин сегодня пытаются разбираться в том, как изменились центры влияния среди крымско-татарского народа после известных событий февраля-марта 2014 года. И у меня вот вопрос к Осману Пашаеву. В Крыму очень часто слышны заявления, особенно сегодня, от, там, не знаю, там, от господина Бальбека, от там, господина Ильясова, о том, что Меджлис, и как центральные, так и региональные районы Меджлиса, они утратили свое влияние на крымско-татарскую общину и являются такими, условно говоря, никого не представляют, кроме самих себя. Насколько эти заявления отвечают реальности?
Ну, скажем так, региональные и местные меджлисы перестали вести какую-то активную деятельность, да, но все равно все сохранилось, все в таком спящем режиме, но все есть.
То есть, по большому счету, вся эта архитектура альтернативного управления, альтернативной вот взаимопомощи, солидарности низовой,
конечно,
она никуда не
делась. Она же в советское время даже была. Она не называлась меджлисами. Она в советское время была, по-моему, там депортации. И не только, неважно было, кто-то жил в Узбекистане, кто-то жил на территории Херсонской области, как мы, например, наша семья. Но все эти взаимодействия были, они были очень горизонтальные.
А тут очень важный момент. Смотрите, Осман, да, то есть, с одной стороны, вот люди поделились по своему отношению к российской аннексии полуострова, да, в том в числе есть и люди среди крымских татар, которые поддерживают,
конечно,
эту аннексию. Да,
да?
Да. А вот эта система взаимопомощи, она как-то делит людей по своему, знаете, вот политическому ориентиру на Россию, Украину? Или все равно, знаете, вот мы как бы крымские татары, поэтому мы должны помогать друг другу вне зависимости от политических пристрастий друг друга?
Ну, я думаю, да. Здесь, скорее всего, прежде всего, первичная это крымско-татарскость.
А еще такой момент. Мы часто вот говорим о том, что я помню, когда я следил за выборами в так называемый Госсовет Крыма, там меня поразило, что в многих избирательных списках целого ряда партий крымских татар не было вообще.
Это где?
В Крыму? Кажется, да, в Крыму. Там «Справедливая Россия», кажется, вообще не было. А где-то было чисто номинально, там одна-две фамилии, где-то в непроходной части списка. Почему? Вот есть ли какое-то объяснение внятное? Почему? У меня иногда такое ощущение, что вот крымские власти, вот как раз-таки, если бы крымские татары как бы приняли смену там в Крыму флагов, то им бы наоборот так открыли бы двери, наградили бы должностями, удостоверениями, служебными автомобилями.
Смотри, об этом не принято говорить. Но на самом деле, знаешь, такой метафизический страх, какой-то с ненавистью со стороны в целом в России по отношению к крымским татарам, он же такой исторический, как бы, и он непреодолен. Вот помнишь эти, это высказывание Милонова?
Что крымские татары...
Да. Вот это же это характеризует. Милонов же, кстати, недавно, по-моему, получил еще какие-то ордена и прочие вещи, да, как бы. Но это говорит, что вот отношение пока еще таково.
То есть это на уровне капитального такого мироощущения, миропонимания, и вот с этой
вещью... Что бы ни говорил Путин о реабилитациях и прочих, крымские татары – это неблагонадежный элемент. Не более благонадежные, возможно, чем чеченцы. Просто нету такой кровавой истории в нового времени, да, как с Чечней и Кавказом. Но исторически не преодолены все эти мифы. И они не преодолены с обеих сторон, я думаю.
Понятно. Спасибо. Тогда давайте, ребята, мы считаем, что на самом деле ни в какой теме нельзя ставить точку. Поэтому всякий раз мы ставим троеточие. Но у нас есть еще одна важная история, которую мы не могли пропустить. Мы – это крымский пармезан. Александр Янковский, Осман Пашаев, Павел Казарин будут обсуждать через буквально пару секунд самое-самое важное. Поехали.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.
Александр Янковский с вами. А пока я говорю, молчит Павел Казарин и Осман Пашаев, которые тоже находятся в этой студии. Итак, дорогие друзья, значит, сегодня мы поговорим...
Мы из уважения молчим.
Естественно, к моей шевелюре. Значит, сегодня в Крыму сотрудники... Нет, не сегодня было, это мы сегодня о чем говорим. Значит, в Крыму сотрудники ФСБ задержали по подозрению в получении взятки в размере 35 тысяч долларов депутата Госсовета Крыма Валерия Гриневича. Значит, Валерий Гриневич, 47 лет от роду, был избран в этот самый Госсовет Крыма по Сакскому одномандатному избирательному округу номер 7 от Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». В данный момент ведется следствие, рассказывает исполняющий обязанности руководителя главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым Владимир Трембач.
Мнение.
По данным следствия, подозреваемый в период с июля по октябрь 2015 года получил от одного из жителей города Саки денежные средства в размере 35 тысяч долларов США за решение вопроса о прекращении проводимой в отношении него правоохранительными органами проверки. После получения очередной части денежных средств подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ Российской Федерации. По ходатайству следователя в отношении него в настоящее время избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжает.
Ну вот такая вот ситуация, как бы человек был депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым, потом избрался в Государственный Совет Крыма, теперь его задержали за взятку в размере 35 тысяч долларов.
У меня вопрос.
Причем в долларах, извините, почему в долларах, мне всегда интересует.
За что вопрос. Дали депутату Госсовета взятку?
То есть, ну не знаю, может за депутатское что? Обращение, может быть за лоббизм каких-то интересов, а может быть за то, что он просто попытается договориться с правоохранителями. У меня просто вопрос. Вот есть иногда истории, которые больше самих себя, когда вот за каким-то отдельным арестом скрывается нечто большее. А есть истории, которые равны самому себе. Ну, то есть, конкретный человек напился, сел за руль, его остановили, оштрафовали за пьянство, и тут нет, на самом деле, ни давления там, ни по политическим признакам и так далее. Вот, Осман, насколько, как тебе кажется, вот история про Гриневича, история вообще, когда звучит где-то тема арестов, тема задержаний и с участием сотрудников ФСБ, есть в этом какая-то вот такая вот капитальная история, капитальный тренд какой-то?
А я вообще не понимаю, что у них там происходит.
Вообще?
Вообще. Вообще, потому что, смотри, ну, мы же понимаем, кто такой господин Константинов. И понимаем, что такой господин Аксенов, да? И понимаем вообще, кто они все. То есть, как бы, весьма сомнительные некоторые бизнесмены, а иногда просто проходимцы, негодяи и, ну, там, отжимщики, схемщики. И вдруг в этой среде кого-то вылавливают со взяткой, тогда что это?
Ну, кстати, вот нам только что подсказали, что по результатам следствия 35 тысяч долларов Валерию Гриневичу предлагали за то, что
чтобы он походатайствовал в прекращении проверки против бизнесмена.
Да. Слушайте, ну вот я просто к чему. Все время, когда говоришь о том, как сложился крымский властный пасьянс после февраля-марта 2014 года, вот в Севастополе там понятно, там идет...
Поняло,
да. Поняло, что Меняйло и Чалы, они как раз-таки являются, ну, такими себе заклятыми друзьями, которые разнесены по разные стороны баррикад, и между ними идет постоянная конфронтация, в том числе в медийной сфере. А если посмотреть на весь остальной полуостров, как бы за исключением Севастополя, то иногда создается ощущение, что здесь, ну, практически эдемский такой сад, и лев возлежит рядом с агнцем, и вот никто никого не кушает, потом время от времени приходит какой-то ФСБ, бах, задерживает, например, там, министра промышленной политики Крыма Андрея Скрынника.
Коллеги, знаете что, вот это же просто, это просто один из моментов, да, каких-то, вот один из моментов, но мне больше даже неинтересна история не Гриневича, хотя она как бы, ну, задержали человека за взятку в 35 тысяч долларов. Мне кажется, более показательная история господина Каракулькина, бывшего депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым. Он был директором Крымской железной дороги. Да. Значит, 18 февраля 2014 года, когда господин Каракулькин, который в то время был депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым, он одновременно также исполнял обязанности, ну, руководил транспортом Симферополя в городском, в исполкоме, в горосполкоме города Симферополя. Значит, к нему пришел кто-то из предпринимателей, и для того, чтобы изменить маршрут движения транспорта, давал ему взятку в 14 тысяч долларов. Тогда не ФСБ, а служба безопасности Украины задержала его в момент получения этой взятки. Но тут, опа, власть поменялась. Через несколько месяцев, ну, то есть буквально через несколько дней, значит, заходят российские войска, господин Каракулькин назначается в мае 2014 года директором Крымской железной дороги и получает свое распоряжение, государственные дотации на Крымскую железную дорогу в размере 3 миллиардов 300 миллионов рублей.
Это в 2014 году.
В 2014 году. А в 2015 году его задерживают уже ФСБ Российской Федерации.
С вообще... завистью говорит Александр.
Но, потому что я предполагаю, что такое задержание во многом связано с тем, что бюджет этой организации под названием Крымская железная дорога, только дотации, в 2015 году уже составляет 7 миллиардов.
Саша, ну, честно говоря, мне смысл игры и в украинское время был мало понятен, потому что, вот ты веришь, по Киеву я плохо знаю ситуацию, по Крыму все-таки лучше. Ни один маршрут без денег не решался, ни на уровне горсовета Симферополя, ни на уровне там, межгородского сообщения в Крыму. Все маршруты, за все маршруты была такса, за все без исключения. И когда вылавливали на одном, это было что? Это избавление от конкурентов или как? Ну, то есть, если Каракулькина ставят на Каракулькина, Маракулькина, кого угодно, меня поставят на это место, а это обуславливалось бы тем, что человек должен собирать определенное количество денег за то, что сидит в этом кресле. Все маршруты, вот сколько в Симферополе было маршрутов? 100 там маршрутов. Все 100 имели свою таксу.
Вот, знаете, ребят, вот это очень характерная такая история про территории со спорным правовым статусом. Вот про коллективное Приднестровье, там, не знаю, про Южную Осетию, Абхазию. Почему? Потому что любая территория, которая попадает в такой себе исторический тупик, в такой исторический вакуум, да, из которого она не может куда-то двигаться, она всегда, знаете, как муха в янтаре, она замирает в том историческом моменте, ну, когда вот с ней случилось это преобразование. То есть, по сути, сегодня Крым – это регион позднего Януковича. То есть, по большому счету, Крым – это регион позднего Януковича, где остались в части все те традиции, все эта иерархия социальных взаимоотношений, в том числе и между чиновниками, которая была свойственна Украине там, в феврале 14-го, и от которой она постепенно пытается дрейфовать, уходить.
Но ты оптимист.
И тогда... Слушайте, ну, пытается, как минимум. В Крыму-то как минимум не пытаются. Хотя, вот, между прочим, там Сергей Аксенов настаивает на том, что он коррупционера в Крыму будет жестко наказывать. Кстати, об этом он заявлял после того, как ФСБ задержало его ставленника, министра промполитики Крыма Андрея Скрынника. Давайте вспомним эти его слова.
Мнение.
Мы договорились об определенных правилах, о том, что будет жесткое наказание, вне зависимости от того, кто бы это ни был. Я еще раз говорю, брать взятки, лоббировать конкретные интересы, пилить бюджет, то есть то, что было раньше принято, за это будет тюрьма. И открыто я выступал инициатором и отстранением большего количества министров, чем это было сделано за все предыдущие годы крымского правительства.
Ну вот Сергей Аксенов говорит о том, что будет жестко карать за любую коррупцию. Ну, я так понимаю...
Карать. Хунта, практически.
Друзья, крымский партизан Александр Янковский, Осман Башаев, Павел Казарин. Александр, вам слово.
Спасибо, Павел. Наконец-то мой звездный час. Значит, мне интересно вот что. Смотрите, за всеми этими громкими арестами, они действительно громкие, потому что арестовываются, знаете, просто не стрелочник на Крымской железной дороге, по которой уже давно не ходят поезда, но все еще летают самолеты. Арестовываются, ну, первые лица, значит, депутаты, там, руководители. И все-таки присылаются на должности министров в самые разные, вот назовем их варягами, да, так условно. Люди из России.
Замминистров.
И министров, смотрите.
Я читал, что вроде бы как бы варягов же не пытаются не принимать.
Нет, я тоже, на самом деле, Саш, поспорю, потому что...
Министр транспорта, да, был прислан, министр транспорта Крыма был прислан из России, да? Он был прислан из Санкт-Петербурга, насколько, если мне не изменяет память, да, и он сейчас говорит о том, что вот мы как бы будем ориентироваться на все эти вещи, которые там происходят.
Ну, я просто к чему? То есть, правильно ли я понимаю, что одна из линий противостояния сегодня в Крыму, это линия, ну, это, условно говоря, противостояние там между там Сергеем Аксеновым и федеральным российским центром?
Так это должно было быть.
Почему?
Ну, знаешь, что бы мы ни говорили о России, ну, уровень российского чиновничества, особенно там московского и питерского, это, ну, давайте, пусть это будет не смешно, это уровень MBA, да, вот люди, прошедшие такой уровень менеджмента. И вот они сталкиваются с менеджментом, с управлением, да, которое они видят в Крыму, а это худший вариант советского управления, от которого, в принципе, в центральных регионах России давно уже от этого избавились и забыли, на самом деле. От этого избавились еще в 90-х годах, и тому есть причина. Российская экономика долго все-таки шла по либеральному пути, и 90-е годы, и огромные деньги требовали качества, более-менее качества управления, несмотря на коррупцию. Что бы мы ни говорили опять о России, они встретились с собой 20-летней давности, знаешь, и понятно, что с этим надо им что-то делать.
Посмотрели, да, в зеркало,
да, посмотрели и ужаснули.
Я просто к чему? Любопытное сегодня заявление прозвучало от одного из, ну, скажем так, крымских политологов. Он заявил о том, что он член экспертного совета при главе Республики Крым. Зовут его, я думаю, вам хорошо известен этот человек, это господин Кузьмин, Николай Кузьмин. Он заявил, что привлечение кадров с российского материка не имеет перспективы, так как не позволит зарастить собственную элиту в Крыму. И вообще такого рода призывы одна из разновидностей иждивенческих настроений, заявил он. Кто-то, получается, за нас должен решить все наши проблемы. Интеллектуальный и творческий потенциал Крыма весьма высок, и республике вполне реально вырастет корпус управленцев, способных вывести Крым в число ведущих российских регионов. И на самом деле во всем этом трёпе самое главное слово – это то, что экспертный совет при главе Республики Крым. То есть, по большому счету, Николай Кузьмин как бы озвучивает посылы...
Он озвучивает, что Техас должен грабить Техас.
Техас, да. Но, смотрите, значит, вот есть информация у меня про господина министра транспорта Крыма Андрея Бессалова. Да, он окончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности проектирования судов. Работал на Выборгском судостроительном заводе. Потом работал в порте Высоцк. Дальше там исполнительный директор Балтранс. Там с 99 года работал в группе компании «Морской порт Санкт-Петербург». С 2013 года работал директором частного предприятия «Контейнерный терминал Ильичевск».
Слушай, ну, я тут, понимаешь, вот это как бы частности, вот фундаментальная история.
Не-не-не, подождите, господином министром транспорта Крыма стал человек, который работал директором компании в украинском городе терминал Ильичевск.
Ну, работал он, например, директором частной компании там, например, в Украине. Тут как бы... Что-то удивительного ничего нет.
Ладно, окей, но он все равно, смотрите, формально он родился 3 декабря 1959 года в городе Керчи, поэтому Сань, это как бы крымский кадр.
Это все ерунда. Вот это все мелочи. Фундаментальная история – это про то, что между Сергеем Аксеновым и Федеральной службой безопасности есть серьезные очень противоречия. И ФСБшники...
И пожелаем победы обоим.
СДД, сожгите друг друга.
Сказал Осман Пашаев, который вообще как бы... Да,
да, я просто хотел мысль-то закончить, пока
вы
ее не закончили, Александр.
Вы так витиеваты.
История как раз-таки заключается в том, что сегодня, по большому счету, Сергей Аксенов пытается, я повторюсь, притвориться Рамзаном Кадыровым. Но проблема Сергея Аксенова в том, что вместо Рамзана Кадырова занято Рамзаном Кадыровым.
Вы повторяете с программы в программу эту мысль, Павел, да?
Я могу из программы в программу повторять, что 2×2=4, а я не буду говорить глупости ради желания сказать что-то новое.
Ну, это, ну, Паша говорит правду. На самом деле, вот зайдешь в Инстаграм, как все, но он постоянно там Рамзана Ахматовича вспоминает, понимаешь, и с ним фотографируется. Но это вот такое, это даже не фрейдистское какое-то, вот, или фрейдистское. Вот он хочет им быть, да, вот он видит только его. Не Путиным, не кем-то другим, именно Рамзаном.
И смотрите, значит, я хочу, чтобы мы послушали еще одного аксакала украинской, крымской политики, ну, в том числе украинской, да, это Леонид Грач, который высказал, как всегда, свое такое вот мнение, которое отличается от мнения пророссийского большинства. Давайте послушаем.
Мнение.
Это, как говорится, пушки по воробьям выстрел, потому что Гридевич достаточно мелкая сошка с точки зрения его возможностей, с учетом того, что там и карьеры добывающие, строительные материалы и так далее, и в Сакском районе, я имею в виду. Это просто показали чтобы сбалансировать некую ветвь, имея в виду, что не только в исполнителе власти, не только в вкладе Аксенова, но и в вкладе Константинова в Госсовете, в списках «Единой России». Поэтому это всего лишь навсего, как говорится, балансировка и не более. По-настоящему все эти воры в законе, кто на самом деле правил, на ком кровь висит, имея в виду члены Госсовета, кто заправляет по большому счету, и сегодня по-настоящему их еще никто не пугал, они не пуганные. И таким образом демонстрируется лишь только для пешек, что, ребят, ну если что, вас отдадим до сидения, а на самом деле будем своим делом заниматься.
Это было мнение Леонида Грача, который комментировал то, как ФСБ задержало в Крыму депутата Госсовета Крыма Валерия Гриневича. Вообще, если честно, то история про Леонида Грача и всех критиков, где Сергей Аксенов в Крыму, это история про то, что люди просто жалеют, что они не они оказались на его месте. Друзья, так или иначе, крымский пармезан сегодня на троих вели Осман Пашаев, Александр Янковский.
Это я на своем месте, и Павел Казарин, который был в этой
тоже
студии.
Но они все врут, они меня сюда затянули тем, что здесь будет пармезан, вообще никакого сыра.
А он доставлен сегодня в Крым, и каждую субботу в 18.10 он доставляется в Крым на частоте 549 кГц.
Каждую субботу в 18.10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан».